не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Программа «Не так». Сегодня она посвящена исторической памяти нашей, которая нам кажется недавней, но это история, и у нас существуют определенные долги по многим параметрам истории нашей, особенно 20 века. И надо эти долги отдавать, как мне кажется. И есть проект, о котором сейчас наши гости расскажут, связанный с теми, кто был арестован, расстрелян, со всякими подобиями суда и очень специфичным следствием, я бы сказал. Давайте я представлю просто сейчас Сергей Пархоменко. Сереж, добрый день.
Добрый день, здрасте.
Арсений Рогинский, председатель правления Международного мемориала. Здрасте, Арсений, добрый день.
Добрый день.
И у нас Никита Соколов, историк, редактор журнала «Отечественные записки». Здрасте, Никита.
Добрый день.
Несколько позже я предложу вам вопрос для голосования, что очень редко бывает в программе «Не так», но здесь это очень важно, потому что мне кажется, что надо знать, как мы все к этому относимся. Сереж, может быть, ты расскажешь о проекте, там наиболее сам, ты столько раз о нем рассказывал, я так думаю.
Да, за последние несколько недель, может быть, уже даже месяца полтора, много раз рассказывал, а первый рассказ был ровно в мемориале, куда я пришел первым делом и попросил вот известную всем здесь слушателям Марину Щербакову, с которой я давно дружу, собрать коллег и попросить аудиенцию Арсения Борисовича Рогинского для того, чтобы можно было рассказать об этой идее. А идея не то чтобы родилась, а как-то обострилась у меня, честно говоря, после очередной поездки в Германию, где я оказался на одном семинаре в тихом, прекрасном, курортном, вечно спящем городе Баден-Баден, где все так благополучно, где журчит речка посреди города, чудесный парк, и вообще ничто ни о чем не напоминает. И вот иду я по городу Баден-Баден, и вижу под ногами, вделанный просто в асфальт, несколько бронзовых табличек размером с человеческую вот ладонь, 10 на 10 сантиметров, с размером с обычной булыжной. Я понял, что я много раз это видел. Последний раз перед этим я видел это в Вене. Вот я жил несколько дней тоже в таком тихом буржуазном венском районе. И тоже на асфальте видел такие же точно таблички. А таблички очень простые. Здесь жил или там здесь жила. Дальше идет имя. Родилась или родился в таком-то году. Арестован или депортирован в таком-то году. Погиб или погибла в лагере таком-то в таком-то году. И все, больше ничего. Имя и три даты. Родился, арестован, погиб.
Это рядом с недалеко.
Это у порога дома.
У порога дома.
Это
вмонтировано,
да, вмонтировано, да, в мостовую у порога дома, где жил этот человек.
Да.
И я стал интересоваться этим проектом, выяснил, что, собственно, это такое. Оказалось, что это проект, который существует 20 лет. Во главе его один конкретный человек по имени Гюнтер Демник, довольно известный немецкий художник, который 20 лет занимается тем, что собирает вокруг себя людей, которые за эти 20 лет расставили по Европе, теперь уже во многих странах Европы, не только в Германии, в 11 странах, 40 тысяч вот таких булыжников. Каждый из них посвящен одному человеку, и речь идет о жертвах Холокоста. Евреи, цыгане. Известно же, что, собственно, к этому же процессу нацисты подключили еще некоторые категории населения. Там, скажем, свидетели Иеговы и там некоторые другие религиозные объединения. В какой-то момент они начали преследовать гомосексуалистов. В какой-то момент...
Политические есть? Ребята?
В какой-то момент, да. Были и политические группы.
Да, которые, и социал-демократы тоже.
Вот, собственно, и этот проект, он тоже начался как бы с, так сказать, сугубо национальной стороны фашистских репрессий, с евреев и цыган, а вот расширился несколько за эти годы. И мне как-то очень, я как-то очень испытал такую острую зависть, что это на самом деле замечательная идея. Вот такой распределенный памятник, когда памятник состоит из совокупности вот этих десятков тысяч отдельных знаков, каждый из которых посвящен конкретному человеку, и, что очень важно, каждый из которых поставлен конкретным человеком. Потому что когда я стал выяснить, как это все устроено, выяснилось, что каждый из этих 40 тысяч булыжников, грубо говоря, кто-то купил, кто-то заплатил за него. В Европе это стоит 120 евро. Вполне подъемная сумма для более или менее любого европейского горожанина.
Ну, ради такого дела можно...
Ну вот, 120 евро, и, да. ты покупаешь такой камень и говоришь, я хочу вот по этому адресу, вот с таким именем, поставить этот булыжник. И некая административная группа этого проекта начинает этим заниматься, проверяет в архиве, действительно ли был такой человек, действительно ли он погиб, действительно ли он жил на этом месте. Они изготавливают этот булыжник и пишут этому человеку, да, приезжайте в такой день, в такой час, поприсутствовать при том, как ваш булыжник будет вмонтирован в землю. Вот, собственно, вся технология этой истории.
Вот смотри, занимается Елена, говорит, что занимается, насколько я понимаю, Елена, когда вы говорите, дочь Познер, замечательный музыкант, занимается этим активно. Вы имеете в виду Катю Чембирджи, композитора. Это правильно. Да, Катя этим занимается.
Ну вот. Да. Ну вот. И я подумал о том, что вообще-то у нас есть свой Холокост. Называется он политические репрессии. Ну, то, что обычно как-то автоматически называют сталинскими репрессиями, но на самом деле, конечно, это гораздо шире. Есть как бы такое сухое историческое понимание, вот там 1934-1954 год. Но об этом мы поговорим с Никитой, наверное,
еще. Да.
А есть понимание о политических репрессиях широко взятых.
Тогда,
от начала,
Сережа,
до конца советской войны.
Если собрано, в чем состоит идея отечества?
Идея заключается в том, что каждый из нас сможет, и, собственно, идея проекта заключается в том, чтобы дать такую возможность людям, дать им интерфейс, дать им такую дверь, в которую они могут войти. Каждый из нас может войти в эту дверь и сказать, я хочу вот по такому адресу, вот с именем этого человека, организовать мемориальный знак. Это не будет булыжник на земле. Понятно, что мы не можем этого сделать. У нас нет булыжных мостовых. У нас 8 месяцев в году лежит снег. У нас бесконечно вскрывают, перекрывают и перекладывают этот асфальт. Нет, мы не можем это сделать на земле.
Это обстоятельство, это другая история.
Это нужно, да, это нужно делать на стенах домов. Значит, вот некий знак всегда один и тот же. Всегда одинаковый. Потому что все вместе они образуют вот этот единый, огромный, распределенный, такой сетевой памятник, который состоит из совокупности вот этих... табличек. И вот что очень важно здесь понимать. Во-первых, что здесь тоже за каждым из этих знаков должен быть конкретный человек, который попросил его поставить. Его имя не будет написано на этом знаке, но он сам будет знать, что это моя табличка. Это я захотел, чтобы она здесь была, и я за нее заплатил. Какую-то небольшую,
то
но все-таки
нет родственника, а может быть и не родственник.
Вот это тоже очень важно, что нет никакой специальной привязки к родственникам. Любой человек, который посчитал нужным, может это сделать. И мы сейчас уже видим, что люди, которые приходят посмотреть на собранную мемориалом базу данных, я первый раз здесь назову этот адрес, мне бы хотелось, чтобы он много раз здесь прозвучал, mos.memo.ru, это вот база московская, а вообще на сайте memo.ru, на сайте мемориала можно найти материалы, и касающиеся не Москвы, об этом мы тоже, наверное, еще поговорим, о том, насколько это не московский проект. Так вот, люди, которые приходят в эту базу, они чаще всего ищут не свою бабушку, они ищут свой дом, они интересуются адресом, им важно понять, а что здесь было там, где я сейчас живу, или там, где я сейчас работаю,
иногда
или там, где я сейчас
бываю.
Ну, вот я нашел в своем доме 4 имени на улице 4-й, Тверской, Имской. В моей квартире нет, а вот этажом ниже есть.
То есть ты можешь подождите, вот
я могу. Здесь. Ну, если я хочу, то я могу.
Если ты захочешь, вот ты можешь.
Я выберу одно из этих 4 имен,
да.
Или, может быть, я захочу все 4 этих имени, и я обращусь в этот проект когда он будет организован, и скажу: я хочу 4 таблички по этому адресу, вот с этими именами и вот с этими цифрами.
А сейчас это Сергей Пархоменко, а сейчас, потому что у нас молчаливый свидетель вот, наших рассказов, сейчас Арсений Рогинский и Никита Соколов. Вот, у меня сразу вопрос. Да, на один вопрос мы все хором можем ответить. У нас готов вопрос, Сергей Булавский. Наш слушатель, который +7 985 970 45 45. Вот. Я знаю, в чем вас упрекнут. Скажут, что лучше бы увековечили 20 или сколько миллионов советских граждан, имеется в виду погибших в Великой Отечественной войне. В Великой Отечественной войне. Мы с удовольствием это поддержим, это первое. Второе, этим занимаются, и вот здесь человек из соседнего кабинета, Алексей Венедиктов, сейчас затеял через общественные советы вообще ревизию всех захоронений и памятников. Абсолютно. И я с удовольствием
этот проект
куплю, да, еще и эту табличку.
Этот здесь, проект
что есть кому.
Не
да.
отменяет
абсолютно
и не заменяет собою никаких других. И всем людям, которые говорят, а почему вы вместо этого не хотите то-то, ну, например, говорят, почему вы не хотите где-то в одном месте поставить большой красивый памятник? Всем этим людям можно ответить, а почему вместо-то?
Да, конечно, вместо.
Ну, пусть будет и большой красивый памятник тоже.
Вы знаете, история нашей страны, если на доме будет табличка, здесь жил такой-то, такой-то арестован там, в декабре 37 года, расстрелян в августе 38, и будет рядом табличка, здесь ушел на фронт там, дивизию народного ополчения, вот пропал без вести в октябре 41, это будет наша история, Арсений.
Да, конечно. Дело в том, что по поводу вот, участников войны все-таки одна ситуация. И она более или менее благоприятна в смысле увековечения памяти погибших во время войны. Что касается жертв террора советского,
да.
то тут абсолютно парадоксально. В Москве только расстрелянных за годы советской власти, только расстрелянных по приговорам судебных и несудебных органов порядка 40 тысяч человек. Как же они увековечены? Я вам скажу, а персонально никак. Есть две таблички в Москве, одна инициатива жильцов на Моросейке. Из этого всем тем, кто жил в этом доме, ушел и не вернулся. Это очень здорово. И даты там 37-52. И рядом, кстати, военные даты. Это очень здорово, но имен там нету.
Но есть имена, наоборот, без причины.
А есть имена.
Михаил Николаевич Тухачевский.
А есть обратно. Здесь жил маршал такой-то. Здесь да. жил народный артист такой-то. Великий режиссер такой-то. А то, что этот великий режиссер, народный артист или маршал были убиты собственной властью, об этом, конечно же, не звука. Но самое страшное, что простых-то людей, не маршалов и не народных артистов. Их-то память, в общем, не менее важна для нас и для формирования нашего сознания. Потому что смысл этого, конечно, проекта да. в том, что действительно мы сможем увековечить память многих, разных, и тогда только ясно
будет. Кстати, один из знаменитых штампов, да. Особенно про большой террор, да, Никита, что это они между собой грызлись и друг друга расстреливали. Советское начало.
Это такая хрущевская легенда, в те времена пущенная в оборот, которая, разумеется, никак никакой реальности не соответствует, потому что этот каток, он под себя подминал совершенно никакую ни элиту, никакое ни начальство, и ровно когда начался этот проект и появился адрес мемориала, где можно уже из базы выбрать, я механическим поиском стал искать историку. Вот. Но помимо вполне титулованных из Академии Красной Профессуры, там выпали потрясающие, я вот их и заявил. Архивариус исторического музея, уборщица исторического музея, переплетчик исторического музея. Что? Куда? Какая это элита? Это как бы такой мастеровой костяк страны.
Это вы знаете, как мрачный бывает такой вот разговор, мрачный комментарий, такой мрачно-саркастический комментарий. Вот в той очереди, которая стоит всегда при чтении имен к Соловецкому камню. И когда мы слышим там счетовод, коневод, там еще кто-нибудь. И кто-нибудь мрачно стоит сзади и говорит: дело счетоводу, дело коневодов. И так вот повторяет. Это вот мы привыкли так, мы в таком вот живем.
Ну, что, да, вообще очень хорошо, что эта история с чтением имен, которая уже лет 7, да, продолжается, сколько уже этой традиции, осенью возле Соловецкого камня здесь была упомянута, потому что, конечно, это родственные проекты. И, между прочим, из той самой архивной базы, откуда берутся вот эти вот имена, которые там читаются вслух, я думаю, что многие из наших слушателей уже представляют себе, что это такое, участвовали в этом, или там видели какие-то репортажи, слышали отзывы людей об этом. Вот, собственно, из этой самой базы данных и предполагается зачерпывать тех, с чьими именами должны появиться вот эти вот мемориальные знаки.
А вот спрашивает, Инна говорит, а если нет того дома, где арестовали бабушку, она погибла в лагере?
Ну, есть формула, которую мы придумали. Здесь был дом, где жил такой-то.
Да?
Конечно, есть сложные очень случаи. Есть сложные очень случаи, типа Калининский проспект, где исчезла целая улица.
И много улиц,
квартал. И что это? Это нужно на асфальте, что ли, в третьем слева ряду, вот на этом широченном Калининском проспекте, Новом Арбате, он теперь Новым Арбатом называется. Там, что ли, крепить эту табличку? Ну, будем что-то придумывать. Да. Будем на стене вот дома вешать. Неподалеку отсюда был дом.
Ольга пишет. Павел из Дубны. Вот то же самое. Вот пишет из многих городов. Здесь пишут. Вы хотели сказать, пожалуйста, Арсений
Рогинский? Нет. Конечно, это важнейшая проблема, но она каким-то образом решается, когда, можно сказать, здесь стоял дом и так далее, или, к сожалению, не решается. Ну что ж, тут надо признать. Вот исчезают, набор улиц даже исчезает. Что ж тут делать? Мне кажется, тут у нас есть масса сложных проблем. Мы должны понять, кого мы, как бы, чью память мы увековечиваем в первую очередь. У нас существует несколько разных, категорий жертв. Есть расстрелянные, есть умершие в ГУЛАГе, есть люди, в конце концов, пережившие ГУЛАГ, тоже пострадавшие.
Да.
И это надо тоже решить. Вообще, этот проект открыт еще для решения. Главным образом, мы обсуждаем все эти проблемы сейчас, и хотелось бы много мнений услышать. Но понятно, что вот в Москве пока что существует база данных только на расстрелянных. К сожалению, даже далеко не у всех указаны адреса. Здесь потребуется проводить дальнейшие исследования. Но, может быть, начать, вот мы решили, пока что. Предлагаем, не решили, мы все предлагаем. Начать с расстрелянных. Дальше, как будет проект разворачиваться.
Ну, вот смотрите, я прихожу к вам, да?
Да.
Я прихожу к вам и говорю, у меня есть там готовая табличка. Вот мой дедушка, Бекзаден Петр Артемович, я знаю, там, Старопинская, 16, квартира 24, я знаю. Но я также достоверно знаю, а также по делу в ГБшному делу, который мне в 93-м году я смотрел, что там же была арестована и моя бабушка через год. Что именно в этой квартире. И в этой квартире чуть раньше был арестован его старший брат и его жена. Все это есть абсолютно и подтверждается. Может быть, так тоже. Главное, чтобы было, чтобы пошло дело.
Я думаю, что если начнется хоть с чего-то, Сергей, который, в общем, главный инициатор этого проекта, его идея простая. Вот начнется, и дальше будет уточняться и корректироваться. Давайте начнем, говорит он, с тех, чьи адреса точно установлены, кто был точно расстрелян и так далее.
Очень много есть вопросов, и сейчас слушатели вопросы. У меня вопрос слушателям. Поддерживаете ли вы установку таких табличек с последним адресом репрессированных в вашем городе, у себя? Поддерживаете ли вы? Итак, у нас есть в сетевизоре, вы отвечаете, если поддерживаете, нажимаете зеленую кнопочку «Да». Если не поддерживаете, красную кнопочку «Нет». Если просто в нашей голосовалке телефонной. Если вы поддерживаете, вы звоните 660-06-64. Если не поддерживаете, 660-06-65. Вы пока голосуйте, мы удаляемся на новости.
Голосование пошло.
Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята.
14:35 мы продолжаем, мы говорим об исторической памяти, мы говорим о табличках «Последний адрес», об идее, о том, репрессированные на домах, где жили, где были арестованы последние адреса людей, прежде всего расстрелянных в Москве, в Петербурге, в других городах, во множестве городов. Я не уверен, что есть такие города полностью, знаешь, свободные от репрессирования.
Нет.
Я не уверен, Арсений.
Нет. Конечно.
Я представляю всех, кто в гостях. Сергей Пархоменко, Арсений Рогинский, Никита Соколов. Ну, может быть, по-моему, даже из тех городов, которые были созданы заключенными, и оттуда вывозили куда-то еще дальше, мне кажется, и там расстреливали. У нас произошла задержка с голосованием в сетевизоре. Я приношу свои извинения. Так вот произошло, что поздно запустили. Пожалуйста, зайдите, если вы хотели проголосовать, но не смогли этого сделать, в сетевизоре. Если вы поддерживаете эту идею в своем городе и вообще поддерживаете эту идею, то вы нажимаете кнопку «Да». Если не поддерживаете, то кнопку «Нет», соответственно. Если же вы продолжаете голосование телефонное, еще я подержу его... 660-06-64. А если не поддерживаете, 660-06-65. Очень много вопросов у вас. Сразу и первый вопрос был связан с проблемами. Мы говорим, что родственники и не родственники. У нас существует чудесный закон о личных сведениях, который препятствовал многим исследованиям и историческим тоже. И что не разглашать вплоть до имени, фамилии, отчества, и тем более потом адрес последний и так далее, годы жизни и причина смерти, родственники могут быть против. И вот поэтому я Сережа тем людям, например, которые были в том доме, где он сейчас живет, были там арестованы, захочет, то у него могут быть, помимо всяких прочих осложнений официальных, могут быть и такие. Пожалуйста, Арсений Рогинский, как вы считаете?
Я считаю, что к данному сюжету закон о персональных данных отношения не имеет. Иначе нам надо было бы отменить книги памяти людей, погибших во время Великой Отечественной войны. Значит, а как же вышедшие во всех регионах России книги памяти, почти во всех регионах России книги памяти жертв политических репрессий? Тогда и их, что ли, отменять? Нет, конечно же. Ясно совершенно, что это память, уважительная память о конкретном человеке. Я надеюсь, что она не встретит никакого неодобрения родственников. Если же встретит, то, наверное, с этим случаем будет разбираться. Но есть гораздо более сложные проблемы, мне кажется. Не только это.
Сейчас я по вопросам пройдусь, и мы поговорим о проблемах обязательно. Ну, абсолютно ясно, что Сергей Буласки прав, надо начинать не с маршалов, их и так не забудут. Но если там внуки, правнуки маршалов захотят еще поставить, то ради бога.
Ну, собственно, вот это да. Очень важная часть да. Этого проекта.
Ну, я дочитываю. Надо напомнить простых горожанок и крестьянок. Здесь у меня будет вопрос о Никите тоже. От чего отсчитывать?
Я просто хочу еще раз напомнить, что инициатива принадлежит конкретному человеку. Что значит, нужно начинать с этого или нужно не начинать с этого? Кто чего прислал, то и есть. Если вдруг кто-то пришлет такую заявку и скажет, я хочу вот по этому адресу с этим именем, это маршал? Ну, хорошо, пусть маршал. Если кто-то пришлет и скажет, я хочу по этому адресу с этим именем, и это трамвайный вагоновожатый, значит, будет трамвайный вагоновожатый. Что сегодняшние участники этого проекта, важнейшие люди для этого проекта, важнейший элемент этого проекта, что они захотят, то и произойдет в том порядке, в котором они этого захотят. Понятно, что есть какие-то административные сложности, но инициатива принадлежит живым людям здесь.
Да, пожалуйста, Никита, вот очень много спрашивают, а почему вы говорите с 1934 года?
Никоим образом, это как-то произносилось в самом начале, но, безусловно, это память обо всем террористическом режиме, который по своей природе был террористический, чтобы нам сейчас никакую лапшу нам не пытались современные махинаторы исторической памяти навесить на уши. И этот террор...
То есть и раскулаченные,
и рассказательные. И этот террор, что признано законом о реабилитации жертв политических репрессий, начинается 25 октября 1917 года.
Это дата в законе. Вот действие закона о реабилитации, где сказано о том, что, что массовые грубые нарушения прав граждан, в том числе и право на жизнь, значит, и так далее, начиная с 25 октября 1917 года и до момента вступления закона в силу, а закон октября 1991 года. Да. Так что весь период, весь советский период.
Да, и здесь и абсолютно, да, абсолютно понятно, что и раскулаченные, и расказаченные, сосланные в той волне, там, скажем, депортаций и погибшие, там, расстрелянные, там, и в этой волне, и в другой волне, там, вплоть до, я не знаю, 50-е годы были какие-то очевидные цыганские волны депортации, там, так что...
Ну, давайте не забывать, что были еще и национально окрашенные, так сказать, волны репрессий, были переселенные народы и так далее. И совершенно не будет ничего удивительного, если этот проект где-то на местах, что называется, примет какую-то вот такую специфику.
Есть, например.
Люди захотят так,
например,
пусть будет так.
Уже есть много, потому что существует, например, поставленный великолепный памятник репрессированным грекам. Прекраснейший памятник со всеми выявленными именами. Вот, и Иван Джуха, его товарищи, все, масса сделали всего, и Кириллиди там делал. Из фразы из Перикла «К достойному мужу везде могила».
На Колыме, конечно, так, конечно. Но помните, напоминаю московскую ситуацию. Вот 20 700 человек захоронено в Бутово. Это установленный факт. И нету имен в этом Бутово. А сколько имен там, в Донском, в Коммунарке, даже там, на местах захоронений, не говорим уже о домах, то, о чем, вот, чему посвящен проект. У нас как бы были абстрактные репрессии без имен.
Есть, вы помните, есть в Донском, вот на месте вот этого общего захоронения, есть такое... самодеятельный памятник с табличками, с именами.
Это мемориал и Сахаровский музей там поставили, но это должно быть настоящее, серьезное.
Даниловым Лариса пишет.
Конечно.
Есть в Бутове, есть священником, по-моему,
конечно,
да, там есть памятник. Да, пожалуйста, Никита.
Вот, что принципиально новое в этом проекте, который мы сейчас публике всячески предлагаем и в который пытаемся граждан втянуть, это именно возвращение имен на те места, где эти люди жили. Потому что ровно это будет означать осознание ужаса этого преступного режима, одной из целей которого было уничтожить человеческую личность в ее личностном качестве и не оставить о ней воспоминаний.
Убить,
и не оставить о ней свидетельства. Превратить все в безличную массу.
Кстати, для тех, кто не понял фильма «Штрафбат» и искал там Блох, других насекомых, а также теперь политические ошибки там ищут, руководство Министерства культуры, которое этим только, по-моему, и занимается теперь. Вот он об этом, о том, что как человек остается человеком в безвестности. И что с ним там происходит, там, где мы не знаем вообще ничего. Вот. Еще трудностей очень много, наверное, да, Арсений?
Вы знаете, конечно, вот проект, ну, как-то мы придумаем, как это, как проверить все данные по человеку. И, конечно, данные все будут проверены и с годом рождения, и с датой расстрела, и так далее, и так далее. Но есть проблемы. Ну, например, понимаете, процесс реабилитации, он длился полстолетия и не закончился и сегодня.
Да.
И среди прочих, действительно, реабилитированы многие люди, ну, скажем так, которых сложно увековечивать их память, ну, психологически сложно, хотя они и реабилитированы. Приведу простые примеры. Это активные организаторы террора, активные, не просто рядовые участники, и проводники этого террора, которые потом сами стали жертвами террора и неправедного террора. Что делать с ними? Ну, вот два примера. Например, существует такой человек Антонов Грицук. Он был сначала наркомом Кабардино-Балкарии и входил, руководил там тройкой, и сотни людей отправил на гибель своей подписью, тысячи на самом деле, конечно же. Потом его перевели начальником тюремного отдела НКВД. сюда, в центр, в Москву.
Да.
Здесь, оттуда, в качестве начальника тюремного отдела, он руководил расстрелами в тюрьмах, в частности, последним расстрелом на Соловках. Лично руководил и организовывал весь террор в тюрьмах. Да. А потом самого его неправедно обвинили. Неправедно обвинили ни в том, ни, да. ни за это. И он и расстреляли. Или второй человек. А жил он, с вашего позволения, на Кропоткинской, 31, квартира 72. Был Дмитриев, начальник Свердловского управления НКВД. По его подписям расстреляно только 18 тысяч человек. 18 тысяч. Немыслимая цифра. Потом, опять-таки, перевели его одним из гулаговских начальников в Москву в последние месяцы перед арестом. Переусердствовал, кстати. И затем самого расстреляли. И он на Тверском бульваре. Дома сохранились. Вот люди из этой элиты, они жили в центре, в хороших домах. Эти дома сохранились. Сейчас их какие-то родственники, а может не родственники, а какие-то поклонники захотят увековечивать их память. Как быть в этом случае? Это сложная проблема. У нас есть некое предварительное решение. И это возникнет. Это ведь не только они. Надо понять, что партийцы возглавляли весь террор. А уж партийных деятелей, которые руководили террором во время коллективизации, участвовали в терроре 37-го года. Их масса реабилитировали. Или прокуроры.
Тот же Постышев.
Как бы тот же Постышев, который просто, извиняюсь, меня по приказам которого расстреляли пол Куйбышевской области. Не говорю до этого его деятельности на Украине.
Да.
Вот. А потом приехал в Москву и стал действительно жертвой, и даже в каком-то смысле символической жертвой, значит, вот это самое. Как быть здесь? У нас есть какие-то предложения по этому поводу. Мы полагаем, что мы должны будем, во-первых, объяснить тому человеку, который предложил все известное нам об этом, запросить государственные институции и архивы, что им известно по тому, как этот человек участвовал в терроре. Если человек согласится не увековечивать его память, тот, который хочет, хорошо, не согласится, но есть возможность еще судебного возбуждения судебного иска об отмене ошибочного
решения. У меня есть вопрос вопроса.
Да.
Это очень правильная, нужная будет и умная работа. Здесь и моральная высокая работа, когда здесь смотреть, вот Ежов, Берия, вот гораздо более
известные просто.
Да, да, да. Ну, тот же сам там масса есть людей. Так вот, разрешат ли? Как это разрешат? Ведь нужно же разрешение городских властей.
Вот давайте
тоже 100 человек.
Давайте я об этой административной части поговорю. Действительно, вы совершенно правы. Это, наверное, сложнейшая часть всей этой затеи. Такая, я бы сказал, административно-организационная сторона дела. Понятно, что найдется значительное количество людей, которые захотят поместить такую табличку. Но, грубо говоря, у каждого дома есть хозяин. А если речь идет о городе вроде Москвы, так этих хозяев несколько. Прежде всего, существует московское правительство, существует мэрия Москвы, которая выработала довольно сложные правила, в соответствии с которыми всякая вещь, которая появляется на московских улицах, любая дощечка, любая табличка, любой памятник, любой значок, любая цифра, любая буква, должна пройти довольно сложную процедуру утверждения. Совершенно очевидно, что в данном случае речь идет о вещи массовой. Речь идет о десятках тысяч таких табличек. И если каждая из них должна будет пройти весь этот скорбный путь обычной мемориальной доски со всеми разрешениями, со всеми комиссиями. Это будет совершенно невозможно и растянется на столе. Значит, пункт первый. Организаторы этого проекта разрабатывают некий единый стандарт такой таблички и гарантируют, что этот стандарт будет выдержан. Вот она такого размера, изготовлена из таких материалов, на ней написан такой-то текст, она таким-то образом крепится к стене дома, она не упадет никому на голову, она выдержит там перепады температуры и всякое.
А сзади, кстати, у нее выбит номер. Между прочим,
известно,
вы зря смеетесь, друзья мои, чтобы это самое, потому что для того, чтобы это административно как-то решить, у нее должен быть порядок.
Несомненно.
Так может быть.
И существует некий стандарт. Существует некий стандарт. Если мы будем иметь на начальном этапе этого проекта достаточное количество людей, которые заявят о том, что они хотят участвовать в этом проекте, у нас появится возможность требовать, у нас всех вместе, у людей, которые в этом проекте участвуют, требовать от московского правительства и, соответственно, правительств всех других городов, в которых это происходит, мэрий, администраций, в каждом городе есть свой соответствующий орган, требовать принятия некоторого базового рамочного решения о том, что знаки вот такого стандарта, вот такого типа, такого размера, с такого материала, с таким текстом, по таким-то правилам могут быть установлены.
Я думаю, что когда понятно будет, что это не химера, а что это действительно нужно многим людям.
Но это важнейшая вещь. Потому что если, грубо говоря, если в мэрию Москвы отправится Арсений Рогинский, или отправится Никита Соколов, или отправлюсь я, или даже отправимся мы втроем, ничего у нас не выйдет.
Да,
ну, тебя еще возьмем. Да.
Хорошо.
Ничего у нас не выйдет. Даже и с тобой. Потому что мы отлично понимаем, что чиновнику свойственно не хотеть всяких сложностей. Какие-то люди, они были, они погибли, это же какая-то мрачная тема. Вот этого всего, пожалуйста, не надо. У нас тут веселый, позитивный город, а вы его превращаете в кладбище.
А давай здесь, я просто предлагаю, господа, презумпцию невиновности.
Ну да, несомненно. Так это... все, что я хочу сказать на этом
еще этапе. Еще не обращались.
Все, что я хочу... Нет.
Еще не обращались.
Даже не могу сказать, что еще не обращались. В тот день, когда у нас происходил некий такой большой мозговой штурм, мы собирались неделю тому назад, в прошлое воскресенье, очень многие об этом издание написали, и, соответственно, я надеюсь, что многие читали про это, когда разрабатывались подробности этого проекта, среди нас появился Сергей Капков, довольно известный представитель московской власти, собственно, такой министр культуры Москвы.
Был Сергей Капков,
он был там,
так,
и у нас состоялся с ним разговор, он провел там немного времени, но тем не менее он там был, и, ну, собственно, вот мы ему рассказали, в чем заключается этот проект, и реакция его была вполне, так сказать, понимающая и совершенно разумная.
Ну, так хорошо.
Хорошо, на этом этапе это ничего не означает. Решение принимается совершенно другим способом.
Я понимаю, но на этом этапе это уже...
На этом этапе пока мы знаем, что называется, никого не стошнило от самых фактов, вот, от самого факта этого.
Вот насчет стошнило, не стошнило, и кто, если серьезно говорить по нашим небольшим голосованиям, вот что получается. По телефону у нас 88,5% поддерживают, есть 11,5%, которые не поддерживают. Это нормальные цифры, это даже очень, мне кажется, правильные. 85,15% у нас в сетевизоре. Вот так вот получается. Это, мне кажется, нормально.
Ну, видно, на самом деле, уже по реакции региональных журналистов, которые просто обращались за разъяснением.
Угу.
Обращались уже... Ну, у нас есть партнеры в Санкт-Петербурге, которые активно участвуют в этой истории. Вот, собственно, сегодня или завтра там должен состояться в Питере аналогичный разговор с тамошней инициативной группой, которая ровно так же параллельно разрабатывает те же самые действия в Питере. Я разговаривал с журналистами из Рязани, я разговаривал с журналистами из Воронежа, я разговаривал с журналистами из Коломны, я разговаривал с журналистами из Томска. Уже совершенно очевидно, что интерес других городов есть. И это, конечно, важнейший залог этого проекта. Это не должна быть московская история.
Нет, конечно.
Это не должно быть, не должна быть какая-то локальная инициатива.
Дарсин, мне кажется, есть у этого проекта очень важная черта. Еще ничего не решено. То есть, понимаете, мы в процессе решения. Решено одно, мы будем это делать. Вот. Мы будем это делать. И в этой форме будем делать. Вопрос, как, что, масса нюансов. По-моему, это было бы очень здорово, если бы
это
все...
Это важное, очень естественное свойство этого проекта, то, что он может развиваться во времени. Потому что вот в том-то его и отличие от единичного поставленного памятника, что вот принимается некое решение, вот на этом месте будет стоять вот такая вещь, сделанная из этого материала, будет написано вот это. Поставили. Дальше, если события как-то развиваются, очень трудно это изменить. Невозможно у этого памятника отпилить руку или приделать ему третью. Довольно сложно даже надпись на этом памятнике изменить. Этот же проект, поскольку он протяженный не только в пространстве, но и во времени, он может с этим временем развиваться. Ровно так же, как развивался вот этот немецкий проект. Начинался как немецкий, а превратился в общеевропейский. Начинался как проект, посвященный только и исключительно Холокосту, превратился в проект достаточно широкий, посвященный самым разным
репрессиям нацистского
времени. Сережа, я напоминаю, что речь идет в нашем варианте, в российском варианте, ни о каких ни булыжниках, так что не говорите про ремонты. Мы с этого и начали, что речь идет вот сейчас на
табличках,
о вмонтированных табличках.
Небольших. Каких?
Да,
именно, ну, в принципе, тоже пока все вот те эскизы, которые есть, я надеюсь, что мы в течение декабря получим. Тут тоже, кстати, нужно сказать, что очень большая группа замечательных дизайнеров, лучших дизайнеров, графиков, которые работают сегодня в России, так сказать, с русскими буквами, здесь работает, возглавил эту работу замечательный архитектор и дизайнер, и педагог, очень многие его знают, Евгений Ас,
да.
Человек в Москве чрезвычайно известный. Вот он собрал большую группу своих коллег. И там есть и Аркадий Троянкер, и Борис Трофимов, и Александр Гурович. Ну, люди, которые знают эти имена. Стас Жицкий, Александр Бродский. В общем, ну, действительно, это сборная команда. Такой Dream Team российских дизайнеров, которые занялись разработкой этого знака. Пока все крутится вокруг действительно вот такого размера, более или менее с человеческую ладонь. Или, скажем, вот в ширину кирпича. Да, вот обычный кирпич, его ширина 12 сантиметров, представьте себе. Ну, вот, скажем, вот такой квадрат. 12 на 12 сантиметров. 12, небольшая, 12, совсем, 10, небольшая совсем вещь.
Это уже, мне кажется, дизайнером.
Я хотел бы, пока есть еще 5 минут, сказать...
И все 5 минут, а то у меня есть...
Нет, короткая и совершенно практическая вещь. Достаточно часто уже я слышу вопросы о том, ну, хорошо, вы долго будете это все раскочегаривать. Куда сейчас я могу обратиться? Вот. Где я могу занять эту очередь?
Вот.
Да, действительно, мы начали делать сайт, мы начали, так сказать, создавать весь этот интерфейс. Уже сейчас у вас есть почтовый адрес, на который вы можете направить любого рода сообщение о вашем желании об участии в этом проекте. Начиная от того, что я хочу по этому адресу с этим именем, и кончая тем, что я хотел бы помочь тем или иным образом. Этот адрес звучит очень просто. Последний адрес, латинскими буквами. Последний адрес. В одно слово, без точек, тире, без ничего. В середине Y, то есть Y. Последний адрес. Да. Собака. Мемору. Мемору – это, собственно, мемориал. Это
на их сервере.
Я думаю, что на сайте мемориала тоже во многих местах, вот, собственно, мы об этом договариваемся, появится этот адрес. Можно будет... Да. Несомненно. Ну, или в Фейсбуке уже сейчас есть группа, если кто-то...
Есть
группа под названием «Последний адрес», к которой очень просто присоединиться, оставить там любые сообщения.
У меня, Никите, вопрос. Тоже вопрос. Здесь, чтобы не потерять, у меня очень много здесь откликов. А если потомки тамбовских крестьян придут и измажут красной краской табличку Тухачевского? Вот знаете что? Вот, во-первых, доска мемориальная Михаила Николаевича Тухачевского есть. Я не видел, чтобы ее кто-то из потомков, может, они имеют полное право, потомков тамбовских крестьян, если таковые есть, вот они имеют полное право заниматься вандализмом там, но они этого как не делали почему-то. Мне так кажется. Кстати, почему?
Опять я скажу о достоинстве этого проекта, предполагаемого. Оно, на мой взгляд, дополнительное ровно в том, что оно будет инициировать в нашем обществе все-таки некоторую рефлексию и ревизию исторической памяти. Сейчас в этой области, в отечестве нашем обстоятельствах, очень неблагополучно с исторической памятью. Особенно с памятью о людях, пострадавших от этого режима. И возможен вандализм? Да, возможен. Это будет частью общественной борьбы и осмысления событий, и осмысления истории. Ну, сотрем эту краску, но будем помнить, что кровав.
Да, и будем помнить. Потому что, знаете что, книжки надо хорошие читать, документы надо читать. Вот, и быть благодарным тем историкам и исследователям, которые документы нам в популярный оборот даже вводят. Не надо лениться. Друзья мои, я очень рад, что мы сегодня начали этот разговор. Есть противники, гораздо больше сторонников этой идеи. Мы ее будем продолжать. Никита Соколов, Арсений Рогинский, Сергей Пархоменко. И в программе «Не так» тоже мы будем периодически уделять этому время. Будем работать. И надеюсь, и что московские власти примут эту идею не как мрачную, а как светлую.
Я тоже очень надеюсь.
Как светлые и правильные. И не только московские. Я понимаю, что каждая семья по-своему там развлекается, простите меня, каждый город. И будут сложности, но мне кажется, принять именно, вот как Арсений Рогинский говорит, вот рамочные, принять условия, принять важные вещи, как Сергей говорит тоже. Мне кажется, что это замечательное будет дело. Да?
Да. Это же память о человеке.
Конечно.
А история состоит
человек
из людей.
Снова становится конкретным. Любой простой, сложных, очень простых людей на свете нет. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Всего
спасибо.
Нет, ребята!